Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о том, как Библию можно читать с точки зрения веры и с точки зрения науки. И, в частности, я иду таким очень легким галопом по книжке Кевина Ван Хузера «Искусство понимания текста». Или по-английски «Is there a meaning in the text?» – «Есть ли в тексте значение?» Провокационный вопрос. И как раз то, что по-русски от него избавились, уже показывает, насколько разные аудитории, скажем, американская, академическая, где выходят там сотни томов ежегодно на тему Библии, и русская, где по Библии все-таки пока еще очень всего мало. И я напомню, что мы говорили, все-таки это не наука вообще применительно к Библии, ну вот в данном блоке нашем, да, не химия, физика, математика, это гуманитарные науки, которые, в общем-то, заняты одним. Они описывают то, что в голове у людей, и то, что получается в окружающем мире после того, как это в голове у людей завелось. Грубо говоря, вот смысл гуманитарных наук. А если это в голове у людей, то никто, даже патологоанатом, с помощью научных строгих методов не измерит это линейкой, не взвесит на весах. И идеи, они очень субъективная вещь. Мы можем их постараться изучить объективно, но они не поддаются вот такой абсолютной объективации. Поэтому сколько людей, столько и мнений, сколько читателей, столько и значений у текста. И я просто немножко так карикатурно подведу следом за Ван Хузером итог всему этому. Сколько читателей, столько и смысла в тексте. Чтобы родился читатель, как сказал Ролан Барт, должен умереть автор. Мы должны забыть, что у текста был автор. Он, конечно, был человек, который текст написал, но мы теперь все читатели, мы остаемся наедине с текстом, мы должны родиться, мы должны понять, что мы имеем право понять текст так, как угодно нам. И напомню любопытный пример, с которым мы, собственно говоря, в самом конце прошлой нашей встречи познакомились. В эфиопской церкви есть предание о том, что эфиопская царская династия произошла от встречи царицы Савской с далекого юга с царем Соломоном.
В Библии написано: «И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце».
Она была эфиопкой, по мнению и вот этого предания, и, встретившись с царем Соломоном, забеременела от него, родила сына, который стал основателем династии. Вот тоже способ прочесть, да, историю царя Соломона в Третьей книге царств. Почему бы и нет? Еще один способ прочтения. Но мы понимаем, что в результате мы забредаем в какой-то тупик, в котором текстов у нас столько, сколько читателей. И это отчасти так. Я напомню, что перед тем, как мы стали читать Ван Хузер, я об этом заговорил. Если, допустим, благочестивый христианин, владеющий набором цитат, приводит эти цитаты к месту и не к месту, или исследователь истории Ближнего Востока рассматривает какие-то исторические сведения, то они читают фактически разную Библию, хотя у них в руках может быть даже одно и то же ее издание. А если все-таки что-то такое, что позволяет нам вернуть текст как нечто объективно данное? Химик, физик, биолог обладают такой возможностью измерить объект своего исследования. А мы что? Ну, взвешивать книгу или считать число букв в ней можно, но понятно, что для понимания смысла книги это не очень поможет. Есть способ заговорить о тексте все-таки не как о некоторой данности, из которой каждый извлекает то, что он хочет. И нам помогает теория коммуникации. Что такое коммуникация? Общение, человеческое общение. Ведь что такое тексты? Они не просто возникают сами, такие, знаете, порождения жизнедеятельности автора. Они, тем более, не находятся в окружающей природе, как полезные ископаемые. Тексты возникают в процессе общения, в процессе коммуникации. Кто-то когда-то кому-то захотел что-то сообщить. Грубо говоря, это и есть коммуникация. Соответственно, текст порождения вот этого желания что-то сообщить. И когда-то кто-то кому-то что-то конкретное хотел сказать. Вот так родился текст. Понятно, что мы сегодня не очень можем понять, каким именно образом это было осуществлено. Да? Вот мы говорили, скажем, об авторстве книги пророка Исаии, мы даже не знаем, кто конкретно, начиная с 40 главы, этот текст сказал или написал. И, кстати, сказал и написал не одно и то же. Пророчества же часто произносили устно, они вообще-то всегда произносили устно, а потом записывались. И более того, Мы, допустим, читаем 53 главу книги Исаии и видим в ней Христа, указание на Христа.
Вот написанное в 53 главе книги пророка Исаии, современный перевод. При взгляде на него мы не находим ничего, чтобы особенно привлекло нас к нему. Люди над ним насмехались, друзья покинули его. Ему была хорошо знакома боль и болезни. Люди презирали его и отказывались замечать его, как тех, от кого мы отводим взгляд. Но он принял на себя наши страдания и взял нашу боль. А мы думали, что Бог наказывает его и бьет за то, что он сделал сам. Но боль и страдания были ему даны за наши грехи. Он был наказан по нашей вине. И долг, который должны были мы оплатить, приняв наказание, лег на него. Мы были исцелены благодаря ему.
Одно из самых знаменитых пророчеств Ветхого Завета. Уже евангелисты ссылались на эти слова Христа, особенно Матфей, как на пророчество о том, что Христос Мессия пострадает, о том, что он должен будет пройти через смерть, через мучение и так далее. Имел ли в виду автор 53 главы Исаии, который мы даже не знаем, кем был, по-видимому, не тем, кто жил в 8 веке в Иерусалиме и носил имя Исаия, но, может быть, жил в Иерусалиме и носил имя Исаия, почему нет? Просто в другом веке, мы не можем иметь вот какого-то четкого подтверждения, что он имел в виду Мессию или не имел. И что тогда получается? Ну, мы неправильно читаем Исаию, и евангелисты уже все передернули.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну вот, опять-таки, американские исследователи, например, Хирш, приводят другой интересный пример. В конце 18 века были написаны важные документы, основополагающие документы американской политической системы Конституции, Декларация независимости. Там, в частности, говорится, что все люди рождены равными и наделены неотъемлемыми правами, в том числе стремлением к счастью. Понятно, что новому государству США надо было придумать какую-то конституцию и какие-то прочие уставные, что называется, документы, их придумали, составили. Но впоследствии эти тексты стали толковаться гораздо более расширительно. Конституция США не отменяла рабство. Но сам принцип, что все люди рождены равными, в том числе и черные, впоследствии приводит к переосмыслению этого института и к отмене рабства. Более того, Конституция США – первая в мире конституция, не первая демократия, в Швейцарии демократия уже была, но первая в мире конституция, которая ясно излагает принципы и основания демократии. А в частности, что демократия возникает не по воле Божьей, да, по воле Божьей обычно монархи правят, так они о себе говорят, но по установлению народа. Мы, народ Соединенных Штатов, собрались и решили, что надо вот так и так нам жить. Вот это становится таким основополагающим принципом для демократического устройства, ну, практически всех стран, которые провозглашают себя демократическими сегодня. Да, таких все-таки в мире большинство. Там, насколько они демократичны на самом деле, не будем разбирать. Так что же, можно ли сказать, что если отцы-основатели США не возражали против рабства, более того, у них были рабы практически у всех, можно ли сказать, что толкование, согласно которому Конституция США противоречит рабству, ее смысл, ее дух, это толкование неверно? Конечно же, нельзя. То есть, закладываются определенные принципы, закладываются определенные взгляды, определенные модели, которые потом начинают работать самостоятельно. И точно так же представление о невинном страдальце в 53 главе Исаии, которое, возможно, не выглядело для автора этого текста как некое ясное пророчество. Вот пройдет там несколько столетий, в городе Вифлеем родится ребенок, который будет сыном Божьим, и вот он пострадает и умрет для того, чтобы спасти все человечество. Он, я думаю, скорее всего, этого в виду не имел. Но он заложил некоторые такие вот представления об отроке Господнем, который страдает, страдания которого искупают вину других людей, что в дальнейшем, когда произошла история с Христом, это было воспринято как некоторое исполнение пророчества. Исполнение пророчества не в том смысле, что вот было дано расписание, и впоследствии все сбылось по этому расписанию, да? Но в том смысле, что были заложены некоторые идеи, и дальше пошло развитие этих идей.
Библия. Вера и наука.
И я напомню, мы об этом уже немножко говорили, о том же самом рабстве, послание к Филимону в Новом Завете, которое не отрицает рабство как института, социального института в Римской империи, но которое говорит от имени Павла: «Вы христиане, ты Филимон и твой раб Онисим, поэтому вы братья». Оно закладывает отношения какие-то совершенно другие, чем те, которые предписаны римским правом. И хотя, казалось бы, Павел не выступает против рабства, дальше, в той же самой истории Соединенных Штатов, библейские тексты начинают толковаться очень по-разному. И, естественно, рабовладельцы приводят обильные цитаты из апостола Павла, которые говорят о том, что рабы должны подчиняться своим хозяевам, или даже евангельские притчи, там, раб, который не исполнил волю хозяина, бит будет, который знал и не исполнил, бит будет много. Есть такой фильм «12 лет» или «20 лет в рабстве», да? И там как раз показан такой несколько карикатурный рабовладелец, который все время цитирует Библию, живет при этом как свинья, но лупить своих рабов не забывает, опираясь на библейские цитаты. Можно и так прочесть эту книгу, да? В ней есть все это о битье рабов, о том, что рабство должно существовать. Но смотрите, это все-таки текст, в котором признается реальность того времени. Реальность того времени Римской империи первого века, она не просто подразумевала рабство. Римская империя без рабства существовать не могла. Да, потому что свободные люди, они занимались там творчеством или политикой, или, допустим, войной, или чем-то еще. А кто работать-то будет? Огромная империя, и без свежего притока рабов, собственно, она бы немедленно заглохла. Возможно, в этом в значительной степени секрет этой самой римской экспансии. Если бы они все время не захватывали новые территории, не обращали новые группы населения в рабство, то Римская империя просто задохнулась бы вот от нехватки рабочих рук. Так вот, Павел не спорит с этим фактом. Ну, было бы смешно, если бы он спорил, кто бы ему дал отменить рабство. Одно из, собственно, основополагающих черт Римской империи. Но он закладывает внутрь христианской общины иной принцип отношений. Да, вы рабы, юридически все так, я не спорю, но вы братья. То, что римлянину как раз в голову бы не пришло, как я могу быть братом своему рабу. Если он мой брат, ну, надо его выкупить на свободу, в рабство случайно попал. А если это какой-то пленник, которого захватили, продали на рынке и дали мне, это моя вещь. Такая же, как мой стул или как там моя корова. Вот он живой, но он моя вещь. И оказывается, что в дальнейшем, вот тот самый разговор о разных читателях, которые вычитывают из текста разные, в дальнейшем можно прочитать тексты, которые, скажем так, оправдывают, не оправдывают рабство, это неверно, которые признают рабство как факт. А можно прочитать этот текст, глядя на саму суть отношений, и сказать: смотрите, внутри, вот в христианской общине отношения вещи и человека невозможны, возможны отношения двух людей, двух братьев. Если вы христиане, то это ваши братья. Поэтому, когда начинается движение за отмену рабства в Британской империи, впоследствии в Соединенных Штатах, то его лозунгом, его, скажем так, логотипом, как мы сегодня бы сказали, становится «негр в цепях» и подпись «Я твой брат». И вот понятно, что держать своего брата в цепях как-то уже не хочется. И получается, что те же самые аболиционисты, люди, которые выступали за отмену рабства и добились этого, рабство теперь нелегально во всем мире, а 300 лет назад оно почти во всем мире было легально. Так немного времени прошло. Они опирались на те же самые тексты, но они прочитывали их по-другому. Они смотрели на те идеи, те модели отношений, которые в них заложены, и делали выводы для своего времени. Вот ответ на ту притчу Киркегора, которую мы привели несколько занятий назад. Царь издал указ, его подданные либо исполняют его, либо интерпретируют. Но если царь умер 2000-1500 лет назад, значит, нам остается понять, как его указ, изданный в других обстоятельствах, учитывающий другие реалии, относится к нашей современной действительности. И можно цепляться за букву этого указа, применять в современном дорожном движении правила, написанные для колесниц в Древнем Риме. А можно постараться понять принципы, которые заложены в этом указе, и применить их к нашей нынешней действительности, что, очевидно, будет более адекватным. Ну вот, много мы читали Ван Хузера. В следующий раз постараемся завершить разговор о его книге.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».